Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И в нашей студии, напомню, Ирина Сорокина, член Общественной палаты России, член Президиума Совета Союза Чернобыль. Мы говорим сегодня в связи с тем, что 2016 год – это год, когда 30-летие уже отмечается с момента Чернобыльской аварии, коснувшейся не только тех людей, которые находились в этой географической точки, но и огромного количества других жителей нашей страны и теперь уже соседних стран, Украины, других стран СНГ, куда докатилась волна Чернобыльского облака, которые почувствовали на себе последствия. Но мы говорим сегодня прежде всего о тех людях, которые в эпицентре находились и которые на самом деле совершили подвиг. Потому что, хотя таковым его, судя по всему, не воспринимали, Ирина Остаповна, судя по тому, как вы говорите, как вы туда ехали, какая там была у вас, даже в чем-то романтические представления о том, что вы едете бороться, ну, фактически с такой, с чумой, да, и чувствуете себя, как это, такими настоящими романтиками. Наверное, это вполне было тоже и в духе времени. Еще не за горами были великие стройки, когда, там, я не знаю, прокладывали трассы и перекрывали Енисей. И вы в этом смысле, наверное, продолжали себя чувствовать наследниками этой традиции. Улыбаетесь вы?
Да, потому что молодость, наверное, всегда прекрасна. Вот, вот те места, где мы сейчас строим храм, вот, это Белгородчина, Волоконовка, село Заломное, поселок Заломное. Сейчас это уже часть Волоконовки. Совершенно замечательные, красивейшие места. Белые горы, Белогорье.
А, это Белогорье как
раз, это Белогорье, да? Это Белогорье, да, это Белогорье. Вот мы сейчас там решили построить храм. Все спрашивают, почему?
И почему именно там?
Почему именно там, да.
Понятно, что, наверное, на Украине сейчас довольно сложно строить, да, с нашей стороны.
Почему да не нет, вы знаете, вот как-то... Ну, смотрите, почему? Наверное, потому что захотелось. Да. Вот очень простой ответ. Просто захотелось.
Ну да, хороший ответ.
Логично.
А я вот карту открыл, потому что я не очень хорошо представляю, где находится Волоконовка. Да, теперь представляю.
Сосновые места, сосновый бор, речка рядом. Замечательные люди, люди, которые вот они живут на своей земле, они живут так, как нужно жить. Утром солнышко встало, весна пришла, зимой снег все покрыл. Вот эта вот цикличность, она придает какой-то такой обыденный смысл проживанию. В этой простоте какая-то такая вот правда чистая.
И глубина тоже.
И глубина тоже, да. Вот это места родные, стали мне родные благодаря моему мужу Сорокину Валерию Степановичу, который родился там, который там вырос, который... Эта земля его воспитала, поставила. И вот он был вот такой вот самый настоящий русский мужик. Чем бы он ни занимался по своей жизни, он всегда помнил о своей малой родине. Он всегда туда приезжал, он всегда там отдыхал, он всегда там набирался вот каких-то сил необыкновенных для того, чтобы возвращаться на свою работу и начинать там работать, творить и созидать и так далее. И первые годы, когда мы туда приезжали, мне казалось это немножко странным и каким-то не моим, ну, очень самобытным. Но за 30 лет поездок туда
регулярных.
Вы знаете, вот регулярный – это какое-то слово такое вот как бы запланированное. А здесь человек рвался на родину тогда, когда его душа звала. Вот даже это было поперек каких-то дел. Он мог что-то оставить, но поехать туда, потому что надо было ему там зарядиться. Вот мы приезжали в Холки, там есть замечательный монастырь в Холках, совершенно уникальное место. Вот. И там можно пребывать на этих просторах, созерцая вообще всю округу, и заряжаясь, в общем, так, как ну, в другом месте, наверное, невозможно так отдохнуть, как можно отдохнуть там. И вот эти места через него, когда его сейчас уже нету, стали для меня такими родными.
Скажите, а вообще ваш супруг ведь наверняка вспоминал об этих днях, проведенных в Чернобыле, когда он там был ликвидатором, а вы, как жена декабриста, поехали за ним. Какими были эти воспоминания? Что вынесли в итоге оттуда вы? Как это повлияло на вашу жизнь?
Вы знаете, такой странный вопрос. Даже не знаю, что вам сказать. Мы не то, что когда-то вспоминали про Чернобыль. Но Чернобыль – часть нашей жизни. Мы ее не забывали никогда.
Ну, может быть, как
мы
раз...
ничего не вспоминали что-то такого ахового о Чернобыле, кроме как очередная страничка как бы жизни, проживания нашего. Пришла ситуация, мы ее как бы отработали, как говорят сейчас.
Это, наверное, как с войной. Они, те, кто там был, по-настоящему как-то стараются не вспоминать о том, что там было, но она всегда часть их жизни, всегда с ними рука об руку.
Я не участвую в войне, она участвует во мне.
Ну, да. А вы знаете, вы очень сейчас вот подметили очень правильную вещь. Вот смотрите, Валерий Степанович, он был как бы из семьи фронтовика. И каждый раз, когда мы приезжали в деревню, там всегда собирались огромное количество всяких разных людей, наши соседи, наши родственники, были застолья. И это всегда, конечно же, сводилось к воспоминаниям о фронтовиках в том числе. Он своих родителей называл на «вы», и это принято в этих местах. Там люди, которые никогда не забывали своих корней. И в каждой семье есть своя история. История своего героя, история своей Великой Отечественной войны. Поэтому ликвидаторы, я извиняюсь, это вот какая-то следующая, ну, волна, что ли, если хотите, нашего, уже нашего поколения, не вашего, а нашего поколения людей, которые как бы встали за участниками Великой Отечественной войны. И вот афганцы и ликвидаторы, вот это, наверное, та социальная и гражданская, что ли, прослойка людей, которые, ну, они не могли иначе. Как иначе? Как можно было не поехать в Чернобыль? Ну, как-то это ты трус, ты не мужик. Это надо сделать, это должен сделать.
А как отбирали людей, которые туда поедут?
Я думаю, что каждый раз по-разному и в то же время везде одинаково. Был призыв, говорили, кто хочет. Это
а призыв он где объявлялся? Как раз мы то поколение, которое об этом, например, уже мало знает.
Да, ну если мы говорим, например, о наших военных строителях, понятно, что дан приказ ему на Запад.
Ну,
да?
Это через Минобороны проходило. Это, да. А ведь там участвовало гораздо больше других людей. Ну, не гораздо больше, но там участвовало ведь много еще и гражданских людей.
Совершенно верно. Это были и гражданские строители.
Это как-то это вот были... по их ведомствам, по их
совершенно
местам
верно,
работы
по
проходили.
По министерствам,
да.
По ведомствам.
Разнарядки.
Приглашали для работы лучших специалистов. Лучших профессионалов, людей, которые понимали, что они на самом деле там полезны. Там не было проходного двора, и было очень много людей, которые хотели бы попасть туда, например, выполнить какие-то задания, поучаствовать в чем-то, но у них не было такой возможности, потому что шел какой-то отбор, там нужны были специалисты, там не надо было хлопать глазами и изображать из себя героя. Люди ехали туда работать, это была работа. Это была работа.
Храм-памятник в деревне Заломное, да. Теперь уже в селе получается Заломное, потому что если храм появляется, то это уже село. Ирина Остаповна, а вы когда эту идею выносили в своей голове, вы куда в первую очередь обратились, с чего вы начали, кто вас поддержал и кто поддерживает сейчас?
Ну, конечно же, поддержали меня все мои близкие. Вот, потому что когда приходят определенные события в твою жизнь, вот, как вы правильно говорите, начинаешь думать о смыслах. А зачем ты, а что ты, и что ты можешь сделать, вот, и вообще правильно ли ты делаешь, и что такое твое проживание, и зачем оно. То есть вот эти все вопросы, они, ну, так или иначе выводят на то, что хочется сделать что-то своими руками, сделать что-то реальное, чтобы было полезное, чтобы было востребованное. Поэтому, проговорив вот эти вот все вещи, и сначала мысль была вообще просто поставить маленькую часовенку, как бы просто в честь памяти ликвидаторов. Но когда мы вот посоветовались, например, с владыкой Иоанном Белгородским, да, он нас благословил на строительство храма. Вот. И, собственно, с этого и я поняла, что уже начинается серьезная работа, потому что от мыслей, от мечтаний на эту тему до каких-то конкретных шагов тоже должно пройти какое-то время, и ты должен как-то внутренне окрепнуть, чтобы замахнуться на это. И я даже сейчас вот не уверена в том, что я как бы достойна вообще заниматься этим делом, честно говоря. Вот. Но на сегодняшний день у нас как бы сделано достаточно много. Вот. По благословению владыки мы нашли место, которая понравилась всем участникам нашего проекта. Вот, владыка ударил посохом и сказал: «Да, быть храму здесь». Вот. Ну и, собственно, с этого и пошла наша работа. Местные власти выделили нам землю, она сейчас уже оформлена, передана в РПЦ. Вот. Белоблпроект взялся за обеспечение всей инженерии, то есть топография, геология, геодезия, они все сделали, ребята, вот, для того, чтобы можно было проектировать. Нашелся хороший проект храма, вот, по эскизам как бы старинного русского храма. Решили храм построить из дерева. Почему? Потому что, ну, это экологически чистый материал, это материал, который может стоять долгие годы. Вот. Хотим сделать, чтобы все это было очень добротно, красиво и на века, и вот хочется, чтобы это было красиво и душевно, и я думаю, что у нас это получится.
А сейчас в каком состоянии, в какой стадии строительства?
Строительство у нас в стадии проектирования, в стадии того, что мы идет сейчас сбор средств. Ну, как понимаете, одними намерениями как бы сыт не будешь, да, поэтому...
А вы прям деньги собираете? У вас нет какого-то постоянного спонсора или мецената, или жертвователя, который бы поддерживал? То есть вы всем миром строите, получается?
Совершенно верно. Ну, собственно, нас на это благословил владыка. Он сказал: вы идите, как бы вещайте, говорите в мир, вот, и каждое обращение к человеку, и, в общем-то, огромное спасибо всем тем, кто помогает, но даже если человек, ну, по каким-то причинам не может пока или, ну, не в состоянии помочь материально, он всегда может поддержать какой-то идеей, каким-то вот каким-то выполнением какой-то работы. И это для нас все очень важно, потому что все люди, которые каким-то образом прикоснулись к этой теме, они, вы знаете, удивительным образом как бы немножко загораются идеей создания храма, и им просто самим хочется в этом принять участие. И, собственно, мы все начали с того, что создали свой сайт храм-заломная.ру, где каждый желающий может посмотреть, что это за проект, о чем мы, для чего мы. И этот сайт, он подсоединен к Рабакасе, и все средства, которые поступают, значит, на счет...
Ну, здесь вот с правой стороны, да,
совершенно верно, можно все
указано,
увидеть,
кто сколько пожертвовал, с именами, то есть каждый, кто захочет пожертвовать, он может внести какую-то сумму и увидеть свое имя на странице
такая
сайта.
Такая форма отчетности.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Сорокина, член Общественной палаты России, член Президиума Совета Союза Чернобыль. Сегодня гость программы «Светлый вечер». На «Светлом радио» мы говорим о храме-памятнике, который строится неподалеку от села Заломное, в селе Заломное, вернее, в Белгородской области. Это храм-памятник ликвидаторам чернобыльской катастрофы.
Я вспомнила сейчас, когда мы заговорили про храм-памятник, один удивительный пример. В Брюсселе ведь... Тоже есть храм-памятник, это русский храм во имя Иова Многострадального. И это храм-памятник, который был построен, завершено было его строительство в 30-е годы 20 века. Храм, который посвящен, так скажем, еще и новомученикам, исповедникам российским, императорской семье, царственным страстотерпцам, новомученикам, исповедникам российским и всем пострадавшим в годы гонений на церковь, на верующих, на Христа в Советской России. Там перечислены имена абсолютно всех людей, которых их потомки смогли вспомнить, вне зависимости от того, прославлен ли этот человек в лике святых или не прославлен. Его имя вписано там, на стенах, там бесконечные такие, знаете, под потолок уходящие списки. И это потрясающее ощущение, вот знаете, какого-то... Всех безвинно пострадавших в годы репрессий. По каким-то там, я не знаю, даже если человек не по причинам своего вероисповедания, а по политическим каким-то там взглядам своим претерпел гонения, он тоже там упомянут. То есть, вот, понимаете, без раздела всех. Вот Бог помнит всех. Все имена записаны на небесах. И этот храм – это такое земное свидетельство того, что это так. Ощущение просто потрясающее. Ты встречаешься там с историей. Все ключевые имена первой четверти XX века, они там перечислены. Наши вот русские, да, кто там... Кто оказался в эмиграции, кто пострадал здесь, в России. Ну, это, знаете, такая живая встреча с историей. Вот узнать историю на ощупь, увидеть ее в лицо. Это очень здорово. Не знаю, есть ли у вас идея такого масштаба, но храм-памятник сегодня, особенно по поводу тех событий, о которых мы уже практически не вспоминаем, если только это не какая-то круглая дата, это, конечно, колоссальной важности, мне кажется, история.
Вы знаете, я очень рада, что вы именно так к этому подходите, потому что и у нас была задача, она как бы немножко менялась, трансформировалась, да, мы тоже как бы хотели найти какую-то такую золотую середину. Для чего? Храм – это место, куда тянется душа человеческая, правда? И если ты верующий человек, тебя агитировать за это не надо. Но мы все разные. Вот. И уважая как бы вот подвиг людей, которые, может быть, не были верующими, но они были честны, ну, перед собой как минимум, вот они тоже имеют право вот найти какое-то место, где их душа получит, ну, какой-то позитив, если хотите, от воспоминаний, от прикосновения к чему-то большому, великому. Поэтому на самом деле у нас задумывался как храм, а сейчас мы говорим о том, что это храм-памятник, вот, с небольшим мемориальным комплексом, где, конечно же, мы хотим представить какую-то экспозицию такую, которая была бы интересна тем людям, которые туда будут ходить. И мы хотим, чтобы туда как бы не зарастала народная тропа. А для этого мы сейчас активно думаем немножко и в другом направлении. Ведь что такое Заломная сегодня? Это очень красивая, уютная деревушка с сумасшедшими, сумасшедшие красивые пейзажи, очень красивые ландшафты. Там все здорово и замечательно. Но хотелось бы вот эту тему как бы осовременить, добавить туда вот элементов современной жизни. Тем более, что вот сама чернобыльская тематика, да, сама тема Чернобыль и храм, который строится в Белогорье, и Чернобыль, они как-то наталкивают на мысль о том, что есть тема белая, есть тема черная, есть тема светлая, есть
это хорошее, тема, кстати говоря, пересечение, такие параллели.
Да, совершенно верно. Поэтому мы хотим, чтобы днем центром этого места был храм, белый светлый храм, а ночью центром стал светящийся мемориальный комплекс, который будет работать ночью. Поэтому день и ночь – это вот те темы, которые мы хотели бы, чтобы они заработали. Это как светлые силы, если хотите темные силы.
Мы работаем над которыми одержали победу.
Да, над которыми одержали, которые, свет, он всегда одерживает победу. Поэтому давайте я не буду как бы, ну, предугадывать, что у нас как получится, но есть такие мысли, есть такое направление, и хотелось бы, чтобы там, на этом месте, возле храма, собирались люди не только верующие, но чтобы это было место для отдыха молодых семей, может быть, с детишками. Потому что вот исподволь мы воспитываем наше молодое поколение, да, когда молодежь приходит в те места, куда тянется и родители, и дедушки с бабушками. Я уже говорила о том, что на Белгородчине очень почитают и историю, и родных, и все, что связано с родными местами. И если посмотреть, там вот каждая семья – это какая-то история. У каждой семьи своя история. И там очень много чернобыльцев в этих местах. Вот из 31 ликвидатора 11 уже ушли из жизни. В больших городах у нас и так много и памятников исторических, и храмов величайших. Но у нас люди живут и на земле, и поэтому очень хотелось вот на примере, что ли, если хотите, Заломного, показать и масштабность вот этой трагедии чернобыльской, и подвиг чернобыльский, чтобы люди тоже помнили и знали. Вы знаете, вот когда мы в июле месяце провели закладку камня и поклонного креста, к нашему огромному удивлению пришло огромное количество людей. Нельзя сказать, что мы кого-то очень сильно звали, была какая-то огромная там пиар-акция, да, по сбору людей, мы ничем их не привлекали. Просто люди узнали, что вот это будет, и они сами пришли на вот это наше небольшое мероприятие. И не просто пришли, они пришли с цветами, они ложили эти цветы к поклонному камню, поклонному кресту, и целовали камень. Вы знаете, я плакала, вот реально было так трогательно. Ко мне подходят жены ликвидаторов, вдовы ликвидаторов. Вот, мы сейчас готовим очень интересный материал о воспоминаниях этих ликвидаторов, о воспоминаниях этих жен, о каждой судьбе.
Это вот как книгу вести... будете издавать?
Вы знаете, не знаю, как книгу. Дроздова Наталья Владимировна занимается, это журналист из Белгорода, занялась этим проектом. Посмотрим, во что это выльется. Но то, что вот у людей есть такая потребность, и они благодарны за то, что и будет этот храм, и то, что есть место, где можно поклониться. Хотя мы все понимаем, что на самом деле верующему человеку достаточно как бы и в душе помолиться, но тем не менее вот потребность в этом храме как бы есть, и это очень здорово.
А сколько уже собрано средств, сколько еще необходимо собрать для строительства?
На самом деле потоки у нас идут, и я очень благодарна всем участникам нашего проекта. Первым из них был фонд Никиты Михалкова, они первые выделили нам большие денежки. Вот. И через Робокассу в Сбербанке у нас открыт счет, и там собираются денежки. Вот. Мы очень постарались, чтобы у нас вся эта схема финансовая была очень прозрачной, потому что понятное опасение людей в наше сегодняшнее время есть в каком-то смысле и недоверие, но огромное количество людей жертвуют, как вы видите, там кто сколько может, и 500 рублей.
300 рублей, рядом 30 тысяч рублей.
30 тысяч и так
здесь,
далее.
В общем, довольно прозрачно все хорошо описано. 2,5 миллиона собрано, а нужно собрать 21
миллион. 21 миллион нам нужно
собрать. Это при том, что храм совсем небольшой у вас, я так понимаю.
Да, храм небольшой, но мы понимаем, что речь идет не о строительстве храма, строго говоря, а о создании храма, да, а это немножко другое, да. Это строительство самого храма, это его обустройство, да, это ландшафтные территории. Вот, и так как нас Владыка благословил, что это будет не приписной храм, а все-таки храм, где будут проводить службы.
Регулярно,
да,
то есть там будет священник,
будет священник, да,
а другого храма в Заломном нет.
В Заломном нет, а в Волоконовке есть.
Да,
в Волоконовке
большой.
Есть большой храм Успения Богородицы.
Мне очень хочется, чтобы у вас все получилось. И мне кажется, это правильно то, что как-то есть возможность всем миром именно откликнуться и построить этот храм. Это как, я не знаю, знак благодарности людям, которые пожертвовали фактически своим здоровьем, а кто-то и своей жизнью для того, чтобы ликвидировать последствия Чернобыльской аварии. У меня сейчас эти слова евангельские в голове. Нет больше той любви, чем если кто положит жизнь свою за други своя. Ну, то есть это за своих ближних, да, может быть, даже за людей, о которых и не знает человек, который идет, жертвует собой. Это вообще-то, если по-человечески, то за это нужно говорить спасибо. А форма, в которой можно сейчас сказать спасибо людям, которых сейчас уже с нами нет, это, например, построить храм, где будет за них возноситься молитва.
Совершенно верно. Совершенно верно. И именно это было положено в основу того, что мы сейчас вот делаем всем миром. Это правда.
Это как, знаете, у Бога все живы.
У Бога все живы.
И есть возможность вот этим самым спасибо, такой, какой-то метафизика, конечно, но вы понимаете, о чем я говорю. В смысловом поле это не важно, кому ты в какой момент сейчас спасибо говоришь, жив человек или его сейчас физическим образом рядом с тобой нет. Он все равно это услышит. Он все равно это как и тебе самому потом становится понятно, что тебя услышали. Я не знаю, как это работает, но это работает же.
Это правда, это правда. Тот, кто постигает эти смыслы, или хотя бы становится на эту дорогу для того, чтобы понять, а зачем я, и что я здесь в этой жизни, и смогу ли я. Вот. Этот человек обязательно приходит к Богу, это правда. Вот. Поэтому вот высшее назначение человека, наверное, все-таки служение, служение вот этим божественным силам, и служение не в смысле просто поклонения, одного поклонения, наверное, следующий какой-то другой этап твоего соразвития, с самореализацией, если хотите, это вот понимая, что ты вот становишься каким-то сотворцом. Может быть, это чересчур громко будет сказано и даже нахально, но вот почувствовать себя человеком, который на самом деле что-то может, и то, что ты сделаешь, будет нужно не только тебе, а вообще-то, наверное, для твоей души это первично, да? Вот в этом, наверное, самый главный смысл.
Почувствовать себя причастным к этому большому спасибо. Да. Вы знаете, а можете вы еще раз напомнить координаты, где найти... сайт, как его найти, да. Где на сайте найти окошко, в котором можно пожертвовать деньги, как присоединиться к вам для людей, которые это хотят сделать. И если кто-то, например, хочет не деньгами, а какими-то делами поучаствовать в возведении этого храма, или своим личным каким-то временем, участием, как вас найти, что для этого нужно сделать?
Да, спасибо большое за этот вопрос, вот, потому что на самом деле так получается, что сначала присоединяется близкий круг тебе, знакомых, друзей, вот, родных и людей просто близких по духу, да, а потом эти люди, они разносят среди своих знакомых и близких всю эту информацию.
Сарафанное
и это работает.
Радио.
Сарафанное радио.
Самое эффективное радио всех времен народов.
Совершенно верно. Поэтому мы очень благодарны всем участникам нашего проекта. Вы можете прийти на наш сайт, адрес сайта храмзаломная.ру. Вот, там, как мне кажется, очень все подробно и мы стараемся, чтобы это было еще интересно. Рассказываем о чернобыльцах, о тех новостях, которые у нас идут в рамках нашего проекта. Вот.
Еще раз тогда давайте повторим адрес сайта храм-заломная.ру, сайт, на котором можно посмотреть информацию о строительстве храма и вообще побольше узнать о людях, которые занимались ликвидацией.
Да, это не просто сайт храма, а здесь, на самом деле, очень много информации о Чернобыле, о Припяти, о ликвидации, о том, в каком состоянии сейчас находится союз ликвидаторов. Ну, в общем, тут много всего, действительно.
На этом сайте можно сделать пожертвование. Прям вот большая кнопка есть «Пожертвовать». И там четко и понятно, как это сделать, чтобы деньги были переведены на счет строительства храма. Вся отчетность тут же на сайте возникает. Вот, пожалуйста, тут последние все зачисления, все видны. А если есть желание поучаствовать как-то иначе, не деньгами, а своими силами, временем, может быть, какими-то иными ресурсами. Есть в разделе «Контакты» адрес электронной почты «Храм Заломные», подряд прям так все и пишется, «Храм Заломные», @gmail.com. Я думаю, что на эту почту можно написать.
Ну и здесь да, же в разделе схема. «Контакты» есть и телефоны, и имена, явки, пароли, здесь все можете найти. Спасибо большое. Это был очень нужный разговор, как нам кажется. Напомним, что Ирина Сорокина, член Общественной палаты России, член Президиума Совета Союза Чернобыль, была гостем программы «Светлый вечер». Мы благодарим вас за то, что нашли время и пришли к нам сегодня. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания. До
встречи. Спасибо вам тоже.
«Светлый вечер» на радио «Вера».